Игорь Игоревич Николаев, Александр Борисович Поволоцкий. Железный ветер. Книга вторая. Путь войны. Посвящается Сергею Платову, создателю военно-морских сил мира воды, мастеру игр, знатоку всего, что летает, плавает и стреляет, и просто хорошему человеку, который всегда был готов помочь благому начинанию. Его больше нет с нами, но идеи и корабли Платова живут. От авторов. Читателей, слушателей вполне возможно смутит то, что автор и один из ключевых персонажей носят одно и то же имя. История весьма любопытна. В работе писателя мне помогали самые разные люди, в том числе Александр Поволоцкий, программист и одновременно историк военной медицины. Он оказал неоценимую помощь в освещении разнообразных медицинских аспектов. Чтобы должным образом вознаградить вклад в создание книги, я назвал одного из персонажей в его честь. Со временем идея развивалась. К тому времени Александр придумал столько оригинальных и интересных сюжетных поворотов новой истории, что оставить за ним прежний удел технического консультанта было бы неэтично, да и непрактично. Поэтому я пригласил его в соавторы. Таким образом, под одной обложкой объединились и персонаж, и его прообраз. Игорь Николаев. Медицина мира воды реконструирована как медицина нашего мира при некотором опережении в общебиологических знаниях, некотором отставании в электронике и полном отсутствии кровавого опыта мировых войн. Николай Иванович Пирогов регулярно упоминается в книге, но разъяснение слишком велико для сноски, так что очень кратко напишу о нем здесь. Один из величайших врачей XIX века. Отец военно-полевой хирургии и автор самого термина. Основоположник топографической анатомии. Впервые в мире произвел наркоз в полевых условиях, применил гипсовые повязки, изобрел остеопластическую операцию, ввел в обиход медицинскую сортировку и так далее. Пожалуй, относительно военной медицины проще написать, чего он не сделал первым. Практически все упомянутые медицинские казусы имеют документированные прототипы. Диалоги Поволоцкого, Юдина и Вишневского отражают реальное развитие военной медицины первой половины XX века. Все хирурги и врачи, упомянутые в тексте, персонажи нашей истории, великие русские и советские медики. Пикировка Юдина и Вишневского также взята из реальности. Отдельные взаимные обвинения процитированы дословно. Александр Поволоцкий. Пролог. Говорят, если бросить в Марианскую впадину камень, он будет падать больше часа, прежде чем опустится на дно. Может быть. Достоверно известно, что бронированному батискафу класса «Триест» или «Мир» нужно примерно 5 часов, чтобы достичь дна самой глубокой точки Мирового океана, преодолев 11 километров бездны Челленджера. Разумеется, средняя глубина Мирового океана гораздо меньше, около 4 километров. Нижняя граница фактической зоны, где света достаточно для фотосинтеза, около 200 метров. Но только в самой чистой воде, лишенной минеральных частиц и планктона. Примерно до 1000 метров освещения хватает для ориентирования животными со сверхразвитым зрением. Ниже километра солнечный свет иссякает совсем. Далее начинается царство вечной тьмы, освещаемое лишь биолюминесцентными вспышками живых организмов. Таков порядок вещей, и он оставался незыблемым миллионы лет. Но однажды человек обратил свой взор в сторону моря и сделал первый шаг в его глубины. От самых примитивных колоколов с горшками, соединенными кожаными трубками с мехами на берегу, от обитых медью бочек на весельном ходу к первым ныряльщикам с паровыми котлами и телескопическими трубами. Медленно, но верно, с невероятным упорством, человечество уходило все дальше в морскую пучину. Каждый новый шаг оплачивался мешками золота и людскими жизнями. Но человек снова и снова шел на приступ океана. И в глубинах, никогда не знавших солнечного света, зажглись маленькие рукотворные солнца, принесенные человеком. Поначалу робкие, подобные свечам на ветру, они вспыхивали, как одиночные звезды на сумрачном небосводе. Но с каждым годом все новые и новые огоньки расцвечивали тьму. И все чаще несмелый вопрос конструкторов «Сможем ли мы?» сменялся настойчивым требованием «Мы хотим». В тот день, когда заработал главный шлюз первого в истории подводного города, человечество праздновало триумф, равного которому не было с тех пор, как люди разожгли первый костер. Они праздновали триумф воли и технического гения, но не победу над поверженным противником, потому что к тому времени человек и океан научились уважать друг друга. Человек запомнил, что в глубине чутко дремлет смерть, готовая в любой момент пробудиться и забрать того, кто забыл об осторожности. Океан же признал обитателя суши и принял как равного, поделившись с ним неисчислимыми богатствами. Август 1959 года. В книгах и многих фильмах подводные строения очень часто изображают как подобие наземных сооружений с непременными окнами и обилием разнообразного антуража в стиле столь популярного арт-деко. В этом есть зерно истины. В общем подходе к подводному строительству очень долго боролись два магистральных течения, одно из которых воспринимало морской дом почти как обычный, только с дополнительным набором коммуникаций и хорошо загерметизированный. Хотя такой взгляд уже давно почил в БОЗе, побежденный функционалистами. До сих пор можно встретить отдельные секции или старые базы, отличающиеся обилием прямоугольных иллюминаторов, а также разных мелких деталей и деталюшек, изящно и избыточно декорированных. Как профессиональный подводник и капитан подплава Илеон Крамневский относился к этим реликтам свысока? Как человек иногда огорчался, что таких реликтов древней конструкторской мысли становилось все меньше и меньше. В них чувствовалась душа, отражение личности тех, кто наивно, но упорно стремился перенести в глубину земные понятия о жизни, безопасности и удобстве. Каморка, в которой он встретился с заказчиком, оказалась как раз из тех исчезающих образцов, до которых еще не добрались бодрые и шустрые работники Таггард Океаник, оперативно перестраивающие экстаз. Как деловитые муравьи, или, скорее, глубинные стайные крабы, они с невероятной скоростью превращали устаревший, архаичный осьминожник в современный субгород. Здесь нашлось место индустриальным комплексам, рудным платформам, докам частичного и полного осушения и даже развлекательному центру с целым набором гостиничных блоков. На любой вкус и карман. Но в небольшой пристройке к доку А5 время словно застряло в 40-х. Большой иллюминатор с крестообразной рамой и неизменными крупными заклепками по периметру. Деревянная мебель, даже с несколькими плюшевыми подушками. Висячий трехламповый светильник на медной цепи. Лишь стандартный водонепроницаемый чехол на небольшой контрольной панели у входа указывал, что за бортом не начало 40-х, а 59-й. Панель успокаивающе светилась зелеными огоньками. Подача воздуха, энергия, содержание углекислоты и воспламеняющихся газов. Все в норме.
«Не серьезно», –
пробасил Аркадий Шафран, расчесывая пятерней широкую лопатообразную бороду, которую ценил и взращивал наперекор всем преградам.
«И где этот немец-перец-колбаса?»
«Аркадий, вот ты как в первый раз с цивилистом встречаешься», – заметил Илеон, неосознанно повторяя его жест. Только ладонь скользила не по густой бородище, а по гладко выбритой щеке. «Заплутал наверняка, бедняга». Решил срезать через блок разгрузки лихтеров и потерялся. Здесь так все поначалу путаются. Да и не немец он, а норвежец с немецко-финскими корнями.
Шафран лишь нахмурился, но промолчал. Ему, потомственному подводнику, было просто непонятно, как можно заплутать в подводном комплексе, где все устроено предельно рационально, понятно и просто. Но эти городские, наверное, даже в собственных квартирах ходят с путеводителем. Поэтому он лишь возмущенно засыпел и достал из кармана маленький стетоскоп, с которым никогда не расставался. Время шло. Изредка к стеклу иллюминатора подплывала любопытная рыбка, вглядывавшаяся выпученными глазами в странных существ по другую сторону прозрачной преграды. По-видимому, уровнем ниже ослабла изоляция. В туманной зелени воды крошечными бисеринками скользили вверх воздушные пузырьки. Шафран постукивал по столу стетоскопом, Крамневский, казалось, спал, клюя носом над тощей папкой, лежащей перед ним. Хронометр над входом, еще один обязательный атрибут любого помещения под водой, отмерил 10 минут, не больше. Но без видимых ориентиров, скажем, солнца, ощущение времени сбивается даже у профессионалов. Потому эти 10 минут воспринимались как полчаса, самое меньшее. Наконец, массивный штурвал провернулся, отпирая дверь. Точнее, люк, стилизованный под обычную дверь. Толстую, прямоугольную, со скругленными краями и неизбежными заклепками. Подумать только. Каких-нибудь 20 лет назад все было на заклепках, каучуковых прокладках и изолирующем клею, подумал Илеон, поднимаясь навстречу долгожданному гостю. Шафран остался сидеть, сопя в бороду и всем видом выражая протест и укор. Механик, моторист и оператор телеуправляемых автоматов, давно разменявший седьмой десяток. Он во многом остался тем мальчишкой, что еще в начале века раз и навсегда заболел морем.
«Простите, простите, стыдно сказать, заблудился!»
Сходу покаялся на прекрасном русском языке вошедший. Он был полной противоположностью широкому Шафрану и жилистому Крамневскому. Маленький, круглый, как шалтай-болтай, да еще и в костюме. Самым настоящим, даже с галстуком. Подводники, одетые, как обычно, в свободные комбезы с множеством карманов, удивленно воззрились на галстук. Костюм смотрелся бы уместнее в управленческом блоке, в парке развлечений, но никак не здесь, в сердце комплекса эллингов и ремонтных доков.
«Ну да, ну да», —
пояснил Хейка Саллинг, перехватив их взгляды.
«Я прямо с лифтового батискафа. Времени в обрез, надо еще успеть на звезду Франка».
Он уселся на свободный стул, искоса, с плохо скрываемым нетерпением взглянул на папку под рукой Крамневского.
«Это оно?»
— жадным любопытством спросил представитель заказчика. «Да». Или он пододвинул папку к Саллингу.
«Быстро, очень быстро. Мы не ожидали»,
прокомментировал тот, перелистывая тощую стопку листов, исписанных попеременно мелким четким почерком Крамневского и размашистыми каракулями Шафрана.
«Не получилось?»
«Почему же?» – удивился Леон. «Не получилось бы, так и не передали бы ничего». «Все в лучшем виде», – добавил Шафран.
«Но как?»
Шалтай-болтай едва не выронил доклад, его глаза округлились.
«Я-то думал, вы затребуете оборудование и доплату».
«Господин Саллинг», — веско заметил Крамневский, — «ваше руководство не умеет строить субмарины, но в одном ему не откажешь. Оно знает, к кому обратиться за помощью, когда опытный образец раз за разом начинает немного тонуть. Поскольку мы здесь неофициально, так сказать, по просьбе добрых друзей, то и поработали без лишних бумаг, согласований и прочей канцелярщины».
«Я думал, хотя бы рентгеновский дефектоскоп», — растерянно произнес Саллинг.
«Вот наш дефектоскоп!» Шафран постучал по столу чашкой стетоскопа. «Большего и не надо!»
«На самом деле все достаточно просто», пояснил Крамневский, потерявшему дар речи толстячку. «Мой коллега обладает очень большим опытом и знает самую страшную тайну механиков. Все беды от вибрации».
«Вибрация?»
Загипнотизированно повторил Саллинг, не в силах оторваться от стетоскопа, казавшегося игрушкой в волосатой лапе Шафрана. «Да?» Любезно продолжил Илеон. «А я, как капитан-испытатель, знаю самую страшную тайну проектировщиков. Новые проекты, как правило, губят не отсутствие денег, а жадность. Поэтому, если что-то вдруг начинает тонуть, то надо искать, на чем сэкономили и что вибрирует не как положено. И мы нашли».
«Бракоделы», —
ехидно вставил Шафран.
«Конечно, идея красивая. Взять корпус от одного проекта, сунуть туда ходовую от другого, немного пошаманить с юриспруденцией, и патентные ограничения обойдены. Субмарина на ходу, не надо ничего заказывать у серьезных людей за большие деньги. Только корпус французский, школа длинная и тонкая, а ходовая от немцев. У них все рассчитано на укороченные и широкие контуры. Чтобы компенсировать это, вам пришлось удлинить вал почти на 5 метров, заменить винты, да наверняка еще и на функциометре сэкономили. Обсчет получился никудышний. И общая геометрия всей конструкции пошла к черту. У нас бы это назвали «впихнуть невпихуемое». «Я запомню», —
пообещал Саллинг. Он оправился от шока и слушал предельно внимательно, как прилежный ученик перед учителем.
«Продолжайте». «Дальше все совсем просто. На первых запусках все работало нормально. Затем детали пообтерлись, корпус резонирует, и вал начал болтать. Незаметно, но достаточно ощутимо для всей конструкции, которая, как мы понимаем, впихнута невпихуемо», — вставил Саллинг.
И даже сердитый Шафран уважительно покачал головой, отдавая должное сметливости человека в костюме.
«Именно!» – порадовался Илеон. «Вы все хватаете на лету. Когда совмещаются небольшой износ, ход выше 10-12 узлов и давление на корпус где-то от 10 мегапаскалей, вал уже просто бьет. А еще и шестерни передаточного механизма идут в разнос. Далее общий перегрев и аварийная продувка. Всем к вспытию».
«Все это вы вычислили с помощью...»
Сайлинг уважительно указал на стетоскоп.
«Почти», усмехнулся Крамневский. «И еще сущие мелочи. Сутки безвылазного обследования плюс 60 лет подводного стажа на двоих».
«Действительно, сущие мелочи».
Шалтай-болтай оценил шутку и уважительно склонил голову.
«Быть может, вы не только вскроете дефект, но и дадите рекомендации?»
«Можем и рекомендации»,
задумчиво протянул Крамневский, глядя в иллюминатор. К толстому стеклу подплыла особо крупная рыба, ритмично раззевая беззубый рот и пошевеливая широкими плавниками. Она поворачивалась то одним боком, то другим, поочередно вглядываясь в людей строгим немигающим взором.
«Разумеется, мы не ждем благотворительности», — внушительно произнес Саринг.
«И это славно», — согласился Илеон. «Но совет будет бесплатным, так сказать, в довесок. Ваш проект не годится. Сэкономили на расчетах дизайнерах и просто специалистах, получили соответствующий результат. Дальше три пути. Первый – закрыть тему и списать деньги как безвозвратные убытки. Второй – обратиться к серьезной почтенной фирме, скажем, Гогенцольнерном Унд Натачееву, чтобы перепроектировать ходовую. С учетом перестройки и прочего можете смело закладываться на 50-процентное превышение общего бюджета. Это нижняя планка. Учитывая, как сильно творческие люди любят волшебные слова, дополнительные работы сверхутвержденной сметы».
Сайлинг чуть изменился в лице, почти незаметно, но сжал пальцы до хруста в побелевших суставах. По-видимому, его участие в проекте неудачливой субмарины не ограничивалось простой ролью наемного работника.
«Есть и третий вариант», — продолжил Илеон,
сделав вид, что не заметил болезненной реакции собеседника.
«Я дам вам адрес людей, профессионально занимающихся проблемами, схожими с вашей, на более высоком уровне, чем те же Гогины. В принципе, если оптимизировать передачу крутящего момента и поколдовать над фундаментом двигателя, можно уменьшить опасную вибрацию до приемлемой величины. Технически это несложно, но нужен очень тщательный расчет на высокопроизводительных функциометрах, которые есть у моих друзей. Двигатель будет уже не разрушаться, а просто быстрее изнашиваться, вырабатывая ресурс процентов на 80 от запланированного. И профилактику придется проводить несколько чаще. Не идеально, конечно, но в любом случае будет экономнее, чем все перестраивать».
«Мне надо подумать»,
— сказал Сайлинг, утирая выступивший пот.
«Надо все посчитать».
«Посчитайте», — согласился Крамневский.
«А...»
— замялся Хейко Сайлинг.
«Где?»
«В папке», — подсказал Илеон.
«В простом белом конверте под листом с выводами. Адрес, телефон, изограф».